В эфире 614 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Баскетбольные еврокубковые турниры в разгаре.
Евгений Гомельский оценивает ситуацию.
Чемпионат России по футболу стартовал.
Немногого ждет от него Юрий Сивидов.
На что способна команда «Мордовия»?
Выдержит ли она проверку на новом уровне?
Во всей своей неприглядной красе.
Предстали футбольные и телевизионные деятели.
Утверждает Роберт Аскеричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В воскресенье 5 матчами завершился первый тур российской премьер-лиги. Чемпион страны ЦСКА выиграл дома у «Рубина» 3-1. «Амкар» с таким же счетом одолел в Перми футбольный клуб «Ростов». Московский «Спартак» взял верх над «Динамо» 1-0. В двух встречах был мирный исход. «Зенит» «Сатурн» 1-1, «Кубань» «Локомотив» 0-0. Накануне с результатом 1-0 футбольный клуб «Москва» одержал победу во Владивостоке над местным «Лучом энергии», а «Крылья Советов» на своем поле над дебютантом лиги «Химками». Томь дома выиграла у «Спартака» из Нальчика 2-0. Феноменальная беспроигрышная серия «Интера» в итальянской серии А продолжается, достигнув уже 27 матчей. В воскресенье лидер турнира взял верх над «Миланом» 2-1 и имеет теперь 73 очка. Игра, идущая второй «Ромы», в активе которой на 19 очков меньше «Судинезе», вынесена за рамки тура. На третью позицию по дополнительным показателям 46 очками вышел «Лацио», обыгравший «Реджину» 3-2. Столько же набрал «Палермо», чья домашняя встреча с «Фиорентиной» завершилась миром 1-1. Второе поражение в серии «Б» потерпел «Ювентус», уступивший в гостях «Бреши» 1-3. Тем не менее, туринский клуб остался на первом месте с 50 очками, поскольку его главный преследователь «Наполи» сыграл в ничью на поле «Римини» 1-1 и набрал 48 очков. 26-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Барселоны» и «Мадридского Реала», завершившимся в ничью 3-3. Каталонскому клубу, оставшемуся в меньшинстве после удаления Олигера, удалось сравнять счет в добавленное арбитром время. Это сделал Месси, на счету которого и два других гола «Барселоны». Четвертый матч подряд не удается добиться победы лидеру Бундеслиги Германии «Шальке 04». В субботу клуб из Гельзенкирхена сыграл в ничью на поле Ганновера 1-1. В Англии прошли встречи очередного тура розыгрыша Кубка страны. Лидеры премьер-лиги завершили их в ничью. Манчестер Юнайтед на поле Мидлсбро сыграл 2-2, а Челси с Тоттенхэмом забили друг другу по 3 гола. Победители раунда выявят переигровки. Теннис. Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Динара Сафина и Елена Лиховцева вышли в третий круг крупного турнира в Индиан Уэллсе. Россиянки во втором раунде обыграли несейных теннисисток. Кузнецова итальянку Рамину Апранди 7-5, 6-3, Петрова аргентинку Гизелу Долько 6-3, 6-4, Сафина польку Марту Домаховскую 6-3, 5-7, 6-3, а Лиховцева свою соотечественницу Ольгу Пучкову 7-6, 6-2. В мужской части этих соревнований выбыл из борьбы Михаил Южный, посеянный под 16-м номером. Россиянин во втором круге уступил аргентинцу Хосе Акасуса 6-7, 4-6. Из других результатов отметим победу испанца Рафаэля Надаля, второй ракетки турнира, над французом Арно Климаном 6-3, 7-6 и американца Энди Роди Косейного третьим над испанцем Фелисиано Лопесом 7-6, 6-4. Шахматы. В Испании завершился супертурнир 20-й категории «Морелия Линарес». В заключительном 14-м туре венгр Петер Лека выиграл у норвежца Магнуса Карлсена, а россиянин Александр Морозевич у своего соотечественника Петра Свидлера. В ничью сыграли украинец Василий Иванчук с Виши Анандом из Индии и болгарин Веселин Топалов с Ливоном Ароняном из Армении. Победителем турнира стал Ананд, набравший 8,5 очков. На очко меньше у Карлсена и Морозевича. В активе Ароняна и Свидлера по 7, у Иванчука 6,5, у Лека и Топалова по 6. Бокс. Украинец Владимир Кличко отстоял титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, выиграв в Мангейме нокаутом во втором раунде американца Рэя Остина. Для Кличко это была вторая защита титула, который он завоевал 22 апреля прошлого года. Хоккей. В воскресенье были сыграны первые матчи серии 1/8 финала чемпионата Российской суперлиги. Все они завершились победами хозяев поля, которые и стояли по итогам регулярного чемпионата в таблице выше своих соперников. Акбарс Металлург Новокузнецк 4-2, Авангард Витязь 5-1, Салават Юлаев СКА 2-1 в овертайме, Металлург Магнитогорск хоккейный клуб МВД 7-1, Сибирь Нефтехимик 2-0, ЦСКА Лада 4-1, Химик Северсталь 3-0 и Локомотив Динамо 3-2. Следующие матчи состоятся в понедельник на тех же площадках. Серия продолжится до 3 побед одной из команд.
В решающую стадию вступает борьба за баскетбольные еврокубки. О выступлении российских клубов в этих турнирах рассказывает Елена Приходько.
В ответном матче 1/4 финала Кубка УЛЕП казанский «Уник» с минимальным преимуществом в 1 очко выиграл у итальянского «Монтепаски». Теперь подопечные Антанаса Сирейки готовятся к полуфинальным встречам с испанским «Реалом». И пусть состав мадридца выглядит внушительнее и именитей, игра «Уникса» в этом сезоне отличается определенной непредсказуемостью, и кто знает, может, поклонников казанцев ждет приятный сюрприз. Столичные же ЦСКА и «Динамо» на минувшей неделе сыграли первые матчи второго круга розыгрыша турнира 16 сильнейших Евролиги УЛЕП. При этом армейцы за 2 тура до окончания этого этапа обеспечили себе участие в плей-офф. Домашняя победа над испанским «Хавентудом» позволила говорить о том, что ЦСКА, вероятнее всего, выйдет из группы с первого места, а в плей-офф его будет ждать давний знакомый израильский «Макаби». Для любителей сводить счеты, нынешний сезон особенно удачен. Для начала ЦСКА в гостях обыграл греческий «Олимпиакос», который славен двумя моментами – знаменитым отравленным матчем 1995 года и нынешним нахождением у тренерского мостика Пини Гершона, экс-наставника тель-авивского «Макаби». Так уж повелось, что спорт в чистом виде далеко не всегда доставляет столько же удовольствия, сколько может принести зрелище, приправленное интригами и принципиальным многолетним соперничеством. Вот и в данном случае можно говорить о том, что долг платежом красен, и ответная победная серия над «Макаби», начавшаяся в прошлогоднем финале 4, имеет продолжение и в этом сезоне. Обыгран Пини Гершон. В среду с большой вероятностью он потерпит фиаско еще раз. Очередь за самим «Макаби», который теперь возглавляет Невин Спахия. Израильтяне в этом сезоне, имея неплохой набор исполнителей, пока не показывают качественный командный баскетбол, из-за чего, скорее всего, займут 2-е место в группе «Д» и в 1/4 выйдут на ЦСКА. Армейцы, как и в прошлом сезоне, после Нового года начали заметно прибавлять. Командная игра уже не распадается на отдельные отработанные связки, а разнообразие тактических вариантов и взаимозаменяемости игроков ставит в тупик соперников. Нельзя не отметить и то, что второй год подряд ЦСКА удается производить прекрасную вынужденную замену. В прошлом сезоне после травмы Андерсона был приобретен Ванденшпигель. В этом на замену Вантерпулу в Химках купили Торреса, который сегодня по игре смотрится куда интереснее своего коллеги. Несколько иначе обстоят дела у второго российского участника Евролиги УЛЕП «Динамо». В четверг подопечные Душина Ивковича встретились с таким же дебютантом турнира, прошлогодним финалистом Кубка УЛЕП «Арисом». Греки в полной мере соответствуют статусу новичков. С 5-го места в группе пробились в топ-16, где являются явными аутсайдерами группы G, не имея в активе ни одной победы. Казалось, чего опасаться динамовцам, но не зря же президент клуба Евгений Гомельский перед началом той встречи призывал к осторожности.
Я всегда беспокоюсь о том, что кто-то раньше времени хоронит своего противника. Да, «Арис» не имеет ни одной победы. Да, мы обыграли «Арис» в Салониках, а «Арис» проигрывал совсем по чуть-чуть и «Бенетону», и «Уникахе». Поэтому сегодня ни в коем случае нельзя думать о том, что у нас противник слабее нас. Надо бороться за победу и только добывать самой командой эту победу, потому что недооценка «Ариса» может дорогого стоить. Я очень беспокоюсь и хочу только одного, чтобы мы надежно и уверенно сегодня сыграли.
Опасения Евгения Гомельского оказались не напрасны. Несмотря на трудное, но оптимистичное начало, «Динамо» в середине встречи поплыло, позволяя «Арису» совершать результативные и, главное, безответные атаки. В нервной концовке бело-голубые оказались все-таки сильнее, а Душин Ивкович признался, что его команда сыграла один из худших матчей в сезоне, допустив 17 потерь. Сегодняшняя «Динамо» – коллектив импровизаторов, слабо напоминающий команду. Пока им везет, но доколе. А ведь если вспомнить предыдущие команды Ивковича, то к ним прилагали термин «машина» и никакой другой. Сегодня это применить «Динамо» нельзя. С другой стороны, может, оно и лучше. Ведь достаточно вспомнить московский финал 4 Евролиги ЛЕП, когда армейская машина Ивковича дала такой сбой, что сотрясло всю баскетбольную Европу. ЦСКА оказался совершенно не готов хоть что-то изменить в механизме игры, добавить элементарной импровизации. Сегодня у «Динамо» с этим проблем особых нет, потому что нет жестких схем, где каждому игроку отведены четко прописанные функции. Точнее, вероятнее всего, они есть, но исполнить их подопечные Ивковича не в состоянии. Гибкость появилась после отчисления из команды в начале сезона разыгрывающего Майри Четмана. Динамовцам после этого не удалось полноценно закрыть позиции первого номера, и сегодняшнюю игру просто физически некому выстраивать в четком соответствии с тренерскими задумками. Попович, исполняющий роль плеймейкера, едва ли к этому готов. Иногда создается ощущение, что для него это вообще в новинку, настолько неуверенными кажутся его действия на паркете. Есть, правда, в сложившейся ситуации определенный плюс. Это колоссальный опыт большого баскетбола, получаемый 17-летним разыгрывающим «Динамо» Дмитрием Хвостовым. Реверансов в сторону этого молодого баскетболиста сделано уже много, отмечу только, что, несмотря на большую ответственность, он нисколько не тушуется. Возможно, через пару лет сборной России уже не понадобятся услуги натурализованного разыгрывающего Холдена, а его место займет парень с русской фамилией. Что же до дальнейших турнирных перспектив бело-голубых, то они, особенно после травмы Трэвиса Хансена, выглядят не слишком радужно. Все вышеперечисленные игровые проблемы в совокупности с вероятным выходом «Динамо» в четвертьфинале на лидера группы F Панатинайкос заметно понижают шансы москвичей на попадание в финал четырех, ибо греки, напомню, его принимают, и помочь попасть ему туда постараются сильно.
Не слишком-то оптимистичный вывод сделала в конце своего репортажа Елена Приходько. Однако сам факт успешного выступления в двух соревнованиях под эгидой УЛЕП на их решающих стадиях сразу трех российских команд весьма позитивен.
Рубрика «Белый уикенд» сегодня у нас опять почти полностью посвящена чемпионатам мира, потому что их вообще немало. Три. Два из них завершились в Италии. Это чемпионаты мира по шорт-треку в Милане и по фристайлу в Мадонна ди Кампильо. Ну, что касается шорт-трека, то этот вид спорта никогда не славился большим представительством. Нынешний чемпионат тоже не исключение. 10 комплектов наград были разыграны и завоевали их представители всего лишь 5 стран. Естественно, как и на множестве предыдущих соревнований, наибольшую коллекцию наград собрали представители Южной Кореи, 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Ну и канадцам есть чем гордиться, 3 золотых и 3 серебряных в их активе. Ну и кроме того, по одной медали высшего достоинства завоевали итальянцы, китайцы и американцы. Что же касается чемпионата мира по фристайлу, то хотя наград здесь было разыграно меньше, а именно 8 комплектов, стран, чьи представители поднимались на пьедестал почета, было значительно больше – 11. В том числе есть медали и у 3 бывших советских республик. Причем у Казахстана есть золотая. Юлия Родионова победила в состязаниях в параллельном могуле. Ну и там же, в мужской части этих состязаний, россиянин Руслан Шерифуллин завоевал бронзовую награду, единственную для российской команды. А в активе представителей Белоруссии две серебряные медали, обе завоеваны в акробатике, где вице-чемпионами мира стали Дмитрий Дощинский и Асоль Сливец. Лучше всех выступили канадцы и китайцы, у них по 2 золотые медали. Кроме того, в активе фристайлистов Канады еще 2 серебряные и 1 бронзовая. Ну и также чемпионами мира по фристайлу становились представители Франции, Чехии и Австралии. О Казахстане я уже сказал. Еще один чемпионат мира проходит в Солт-Лейк-Сити, это США. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, но из-за разницы во времени мы не можем здесь полностью подвести его итоги. Однако следует заметить, что в первые дни наиболее успешно, как это бывает очень часто, выступали представители Голландии. Но достаточно сказать, что Свен Крамер завоевал 2 золотые медали, победил на 2 длинных дистанциях, 5 и 10 тысяч метров. Причем Причем на самой длинной, на дистанции 10 тысяч метров, он установил мировой рекорд – 12 минут 41,69 секунды. И еще что примечательно, в Солт-Лейк-Сити были обновлены оба мировых рекорда на самой короткой дистанции, на 500 метров. У мужчин новым рекордсменом стал Кан Сёк Ли из Южной Кореи. Его результат 34,25 секунды. У женщин наивысшее мировое достижение теперь принадлежит немке Дженни Вольф 37,4 секунды. Ну и чтобы только событиями чемпионатов мира не ограничиваться, отметим, что в Холменколлене, это Норвегия, завершился 8-й предпоследний этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье прошли гонки с общего старта, по итогам которых тройки призеров выглядят так. У женщин первые два места заняли немки Магдалена Нойнер и Карен Хитцер. Третьей закончила дистанцию россиянка Екатерина Юрьева. А у мужчин норвежец Оле Эйнер Бьерндален одержал 11-ю победу в сезоне, лишь на 0,1 секунды на самом финише, опередив француза Рафаэля Пуаре. Третьим стал еще один многоопытный и прославленный спортсмен, немец Свен Фишер. Итак, у Бьерндален в активе в этом сезоне уже 11 побед. Ну, а Пуаре, который, как известно, завершает свою карьеру, провел последнюю гонку вот в это воскресенье и завершил таким образом карьеру довольно впечатляющей серией. 8-й раз подряд он поднялся на пьедестал почета. Суммарные его результаты за 8 последних гонок: 5 первых мест, 2 вторых и 3-е.
Переходим к разговору о футболе. По вполне понятной причине в субботу начался чемпионат России, и результаты матчей первого тура вы уже знаете. Перед началом же турнира Игорь Швейцер обратился к прекрасному в прошлом форварду, а ныне отличному обозревателю Юрию Севидову с вопросом, будет ли чем-то отличаться, по его мнению, начинающийся чемпионат от прошлогоднего.
Посмотрев список игроков, мастерство команд, я думаю, что особенно ничем отличаться от прошлогоднего чемпионата он не будет. И посмотрев первые игры, я все-таки должен сказать, что с переходом на ранний весенний футбол, мне кажется, что наш футбол становится экзотичным каким-то. И нас сравнивать его сейчас вот с европейским футболом очень тяжело. И говорить, кроме, так сказать, желания бороться, что команды прибавили в мастерстве, тяжело по этим играм судить.
Проблема полей была актуальной всегда, это не первый год. Как вы считаете, каков выход?
Как нам не печально, мы же все время хотим участвовать в Европе, поэтому волей-неволей мы когда-то перейдем на календарь осень-весна. А для этого, конечно, нас вот в это время спасут только искусственные поля. Больше выхода я не вижу. А чтобы не было снегопада, конечно, надо делать крытые стадионы, это очень дорого. Но стадионы, может быть, делают небольшие, 10-15 тысяч вместительности, вот именно для этого времени года. А лето можно переходить уже на нормальные поля. Я пока что не вижу выхода, откровенно говоря. С одной стороны, нам надо успеть и в Европу, да, и с другой стороны, надо проводить вот ранние матчи на таких полях, где, конечно, говорить о мастерстве каком-либо очень и очень сложно, потому что проявить это мастерство, но вы же сами понимаете, что поле – это основной инструмент футболиста. Нужно иметь инструмент, который отвечает всем современным требованиям. А вот наши поля, конечно, не отвечают этим требованиям. Я думаю, что прибавление в мастерстве на таких полях вряд ли возможно.
Будет ли какой-то сдвиг хотя бы у сильнейших команд России, ведь им предстоит бороться и за места в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. По идее, они должны, наверное, с учетом того, каковы их слабости, что-то изменить?
Менять, конечно, нужно. Во-первых, надо готовить, конечно, бригады, специальные бригады, которые будут анализировать наш футбол и именно выдать методику подготовки футболистов в феврале, потому что по современным нашим футбольным понятиям нам играть в феврале невозможно, потому что мы еще не готовы и не набрали форму. И, собственно говоря, выступления «Спартака» и «ЦСКА» это доказали, что мы проиграли в Кубке УЕФА далеко не сильным командам, которых летом мы наверняка обыграем. Так что вот я думаю, что неправильно сама методика подготовки.
Как вам кажется, кто в этом году будет главными претендентами на высокие места?
Я думаю, что те четыре команды, три московских, ЦСКА, Спартак, Локомотив и Зенит Санкт-Петербург, есть четыре команды, которые бесспорно посильнее всех у нас в стране. Может быть, подтянутся в какой-то мере Москва, Рубин и Сатурн. Но так, чтобы бороться за лучшие места, я думаю, все эти четыре команды так и останутся. Ну, а самое главное, что, по-моему, ЦСКА как было, так и остается сильнейшей командой у нас в стране, потому что ЦСКА уже доказывает на протяжении многих лет, что играть с ними в открытый футбол практически у нас ни одна команда не может. И в то же время с непонятным для меня упорством многие команды пытаются играть с армейцами в открытый футбол, ну и получают, естественно.
С другой стороны, сильнейший российский клуб ранее успешно пройдя весенний этап Еврокубков, в этом году споткнулся на, в общем, ничем не примечательном Маккаби.
Ну, давайте говорить откровенно. Ведь никто не умаляет заслуг ЦСКА 2005 года, да? И все-таки надо говорить, в какой-то мере был счастливый случай. Особенно сильных команд там не было. А некоторые даже вообще играли дублем. Такая команда, как Парма против ЦСКА, помните? Так что тут вопросы, так сказать, может, в какой-то мере повезло. Хотя, конечно, к этому везению надо стремиться, надо готовиться, надо желать это везение. Но надо говорить еще раз. Любая команда, которая выигрывает что-нибудь большое в Европе, она все время в Европе на виду. А ЦСКА, выиграв один раз, потом два раза не попадал никуда больше. Это говорит о том, что все-таки в какой-то мере это было случайность.
Что могут противопоставить главные конкуренты ЦСКА? Зенит, Спартак, Локомотив ему в этом году?
Я думаю, что единственное, что можно противопоставить ЦСКА, это правильную тактику в игре против этой команды. Потому что, еще раз говорю, и Спартак, и Зенит пытаются играть в открытый футбол ЦСКА, но это практически ни к чему не приводит. А вот Локомотив, который играет от обороны против армейцев, против них играет удачно. И достаточно вспомнить, что в том году Локомотив два раза их обыграл.
Многие команды в России имеют тренеров, которые руководят ими не первый год, в частности, уже Владимир Федотов, второй сезон свой. В «Зените» адвокат уже работает, будем считать, второй сезон тоже. Будет ли какой-то прогресс, связанный с тем, что, грубо говоря, тренер приработался уже к команде?
Прогресс ведь надо искать не только в тренерской работе. Конечно, то, что они приобретают с командой опыт, то, что они лучше знают игроков, их невозможности, это плюс. Но, с другой стороны, ведь, несмотря на большие финансовые затраты со стороны Санкт-Петербургского «Зенита», сказать, что они купили игроков вот прям, ах, самых классных игроков в Европе, ведь далеко это не так, хотя денег потратили много, конечно. Я думаю, что все-таки вопрос о качестве футболиста стоит сейчас на первом месте. И вот, думаю, вот это опять раннее весеннее начало повышению качества футбола, ну, никак не приведет.
В таком случае, наверное, логический заключительный вопрос, когда же мы увидим футбол хорошего качества в исполнении российских команд?
Тогда, когда у нас будут и стадионы крытые, с хорошим покрытием, и когда мы, так сказать, уравняем календарь нашей европейский, что практически сейчас очень и очень сложно. Нам не хватает финансов, чтобы во всех городах премьер-лиги сделать крытые стадионы с хорошим покрытием. Это пока что нонсенс. Будем выходить вот такими случаями в надежде, так сказать, вот как ЦСКА, больше надеясь, так сказать, на волевые качества команды, чем на большое ее умение.
Такова точка зрения Юрия Севидова, которую он высказал в беседе с Игорем Швейцером в преддверии начала чемпионата России. Футбольную тему и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В 14 регионах России в воскресенье состоялись выборы в законодательные собрания. Идет подсчет голосов. По данным экзит-полов, обнародованным Всероссийским центром изучения общественного мнения, в большинстве регионов побеждает партия «Единая Россия». В законодательные собрания проходят также кандидаты от «Справедливой России», коммунистов и ЛДПР. В нескольких регионах 7-процентный барьер преодолел «Союз правых сил». Лидеры партии «Справедливая Россия» и КПРФ Сергей Миронов и Геннадий Зюганов заявили, что региональные выборы 11 марта прошли с многочисленными нарушениями. Более 90% избирателей Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа высказались за создание Забайкальского края на проходившем референдуме. Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщил Интерфаксу его адвокат Анна Ставицкая. По ее словам, режим содержания был ужесточен под предлогом того, что у Сутягина якобы нашли телефон. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 58 человек, среди них более 30 шиитских паломников, возвращавшихся с торжеств в городе Кербела. Президент Франции Жак Ширак заявил, что не станет добиваться избрания на третий срок на предстоящих в апреле выборах. 74-летний Жак Ширак возглавляет Францию с 1995 года. В Испании сегодня вспоминали жертв террористического нападения в Мадриде 11 марта 2004 года. Тогда в результате взрывов в пригородных поездах погибли около 200 человек. В горах Кабардино-Балкарии проходит операция по поиску и спасению группы альпинистов из Москвы.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем разговор о футболе. О командах премьер-лиги во время подготовки к сезону говорено-переговорено. Мы же представим вам сейчас провинциальную команду под названием «Мордовия», которая совершенно неожиданно была, так сказать, повышена в классе. Впрочем, сейчас вы все узнаете из репортажа нашего корреспондента Игоря Телина.
В прошлом году саранский клуб не смог занять первое место в зоне центра второго дивизиона. Цель повысить квалификацию ставилась на предстоящий сезон, однако вмешалась воля случая в лице Совета профессиональной футбольной лиги. Его решением Мордовия в новом сезоне будет выступать в первом дивизионе. Известие об этом стало неожиданным, хотя предполагалось, что Тольяттинская «Лада» не сможет получить аттестацию. Игроки саранского клуба рады возможности повысить свой статус и, по крайней мере, морально готовы к встречи с более сильными соперниками.
Если брать и по организационной, и по структуре, по всей, как бы наша команда может вполне нормально участвовать в первой лиге. Вот. С своей стороны хочу сказать, что я не прочь поиграть в первой лиге, именно с командой Мордовия.
Мы не боимся первой лиги, пойдем, будем играть.
Несколько игроков из нынешнего состава Мордовии уже имеют опыт выступления в первой лиге российского чемпионата. Вот что говорят Денис Снимщиков и Эдуард Косолапов.
Восприняли, в принципе, спокойно. Как бы я не увидел таких каких-то эмоций, хотя, наверное, в глубине души, может быть, еще не осознали. Хоть на старости лет еще раз поиграть в первой лиге. Дай бог, что удачно выступить за Мордовию, потому что, в принципе, команда хорошая, молодая, потенциал есть. То есть давайте пробовать в первой лиге.
Ну, ничего страшного в этом нет. Я также с брянским «Динамо» выходил также в первую лигу. Также объявили нам то, что мы будем играть в первой лиге. И тем же составом, кто играл во второй лиге, также мы вышли и не вылетели, играли. До сих пор команда играет в первом сезоне, поэтому можно и этим составом решать такие же задачи, что показывать достойную игру в первом сезоне.
Тренерский штаб футбольного клуба «Мордовия» не собирается радикально менять состав в новом сезоне. По словам главного тренера «Мордовии» Юрия Уткина, основа команды уже определена. Это игроки состава прошлого года, благодаря стараниям которых клуб из Саранска занял второе место в зоне центра второго дивизиона футбольного чемпионата страны.
Атакующий вариант у нас остается с прошлого года. Достаточно солидный потенциал. Это и Никулкин, который неплохую форму набрал в том сезоне. И Косолапов, который провел очень много таких ярких игр. Значит, мы опять привлекли к занятиям Пашу Томилина. Он неплохо сыграл в чемпионате Мордовии, сейчас повзрослел. Надеемся, что он прибавил где-то. Потом Ювенко в конце сезона показал неплохой футбол в атаке. Поэтому у нас нападающие есть, и уж таких больших проблем, скажем, мы не видим.
Но главное это то, что в начале нового сезона Мордовии удалось сохранить в своих рядах двух самых ярких футболистов. Речь о Кирилле Курочкине и Дмитрии Сысуеве. В межсезонье они прошли просмотр в московском «Динамо». Но так как саранская команда перешла в первый дивизион, удалось договориться с руководством московского клуба о том, что первый круг чемпионата Курочкин и Сысуев проведут в Мордовии. Причины столь легкого отказа динамовцев от претензий на них лежат на поверхности. В первую очередь это, конечно же, желание самих футболистов играть, а не просиживать в запасе, пусть и в премьер-лиге. К тому же между «Динамо» и «Мордовией» подписан договор о приоритетном праве на покупку Курочкина и Сысуева, которые за время выступлений в первом дивизионе определенно способны прибавить в классе, а значит быть более подготовленными к дебюту на самом высоком уровне отечественного футбола. В настоящее время на межсезонном просмотре в столице Мордовии находятся только два новых иногородних футболиста. Один из них – защитник дубля московского «Спартака» Евгений Круг.
Вообще сам с Новосибирска начинал, ну, такая футбольная школа была «Спартак», потом «Олимпик». Ну, с «Олимпиком» мы добивались таких успехов. Третье, четвертое место на чемпионате России, второе у себя в Новосибирске. Вот. И как бы 18 лет в Москву, «Спартак» приехал, два сбора прошел, как бы, ну, взяли. Как бы, и два года в Москве, вот, в «Спартаке» в дубле. Ну, я люблю играть в атакующий футбол, как учили в «Спартаке», в принципе, за эти два года. То есть подключение, подача, удары. Пока положительные у меня эмоции и желание, в принципе, остаться здесь. Дальше, как уже будут решать руководители.
политика тренеров Мордовии образца 2007 года отличается от политики их предшественников. В 2004 году, когда клуб также играл в первом дивизионе, было куплено 13 новых футболистов, в основном возрастных. Однако сплотить мастеров в единый коллектив не удалось, и в том же году команда вновь вылетела во вторую лигу. Сейчас основу саранского клуба составляют воспитанники местной футбольной школы.
Самокритично должны признать, что футболу российской глубинки мы уделяем не слишком-то много внимания. По возможности, в течение нынешнего сезона постараемся восполнить этот пробел с помощью наших корреспондентов на местах, в том числе и Игоря Телина, чей репортаж вы только что слышали.
В продолжении футбольной темы наша рубрика «Экономика большого спорта». Всю неделю российский футбол лихорадила тема трансляции матчей очередного чемпионата России, и превалирующей является компонента экономическая. Обойти, естественно, ее не мог и наш эксперт Роберт Воскиричан. Ваш комментарий, профессор.
Прежде чем комментировать эту ситуацию, которая скорее напоминает, по крайней мере, мне лично, театр абсурда, нежели какой-то экономический спор или, как сейчас модно выражаться, спор хозяйствующих субъектов, мне пришла в голову одна фраза, сказанная ныне уже, увы, покойным генералом Лебедем Александром Ивановичем. Он сказал дословно следующее, комментируя какую-то другую совершенно ситуацию, он сказал следующее: «Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум». Вот эта фраза генерала Лебедя, мне кажется, так сказать, более уместна в этой ситуации, нежели то, что можно было найти в произведениях классических русских писателей. А теперь к делу. Собственно говоря, тема всплыла как бы неожиданно. Но на самом деле, естественно, подбивались, как бы это помягче выразиться, клинья со стороны телевизионной компании. Тут уже смена власти в РФПЛ, приход нового президента. Да, кстати говоря, мы не будем повторять то, что уже все знают, что это бесплатно будет теперь опять на телеканале «Спорт» и так далее. Все, вопрос разрешился. Наша задача не комментировать или описывать то, что уже случилось, а примерно понять, на какой точке находится футбол и почему это случилось, и что может случиться в дальнейшем. Я думаю, вот так вот нам стоит поговорить. Если мы хотим, чтобы доля от телетрансляции в бюджете российских футбольных клубов, профессиональных клубов, составляла, как в Европе, от 40 и до 60% примерно, вот такой диапазон, то, естественно, то же самое, как бы, логика с системой осень-весна и весна-осень. То есть, если мы хотим, как в Европе, мы примерно так же и должны жить. Мы не можем ходить вниз головой и говорить, что мы равны с европейцами, а они ходят, как положено, вверх головой и вниз ногами. Вот тут, да, да, я как бы ратовал за то, чтобы, в конце концов, футбол стал транслироваться на платных каналах. Но я совершенно не имел в виду, что это надо сделать таким образом, каким это было сделано. Во-первых, без всякого конкурса. Во-вторых, налицо явные признаки нарушения антимонопольного законодательства. Естественно, НТВ Плюс ухватился за эту идею, обнародовал свои цены. В субботней передаче «Час прессы спорта» один из слушателей процитировал, вернее, не процитировал, а назвал те цены, которые существуют в Европе.
Германии.
В Германии, в частности. Я думаю, что в других странах Европы еще дешевле, потому что Германия не самая, как бы так помягче выразиться.
Показательная, что ли, да?
Показательная страна. То есть там не дешевая страна, хотя, может быть, не очень удачное слово, не дешевая в смысле потребительских цен. Там и налоги достаточно высокие, и цены достаточно высокие. А есть страны, в которых, так сказать, наверняка это все еще дешевле. Ну, понимаете, в чем дело? Одно дело сказать, сделать, как в Европе. Но для этого нужны еще другие условия. Общая экономическая ситуация в стране, зарплаты в стране, ситуация
пенсии
в стране,
и так далее,
пенсии,
самое
масса
главное.
Всяких вещей. Но так же нельзя делать. В общем, в итоге и отечественная футбольная бюрократия, и телевизионная бюрократия, мало того, что оказались, мягко говоря, не очень далекими людьми, они еще оказались абсолютно слепыми и глухими в смысле нравственно-этическом. Вообще, как бы, такой поступок, который они совершили, еще главное, пытаются объяснить. И Уткин, и Черданцев пытаются объяснить, какие-то приводят совершенно непонятные рейтинги. Видите ли, 1% населения всего, рейтинг был всего 1%. Откуда они берут эти рейтинги? Сами считают, сами опубликовывают. Они привыкли, раз они владеют этой кнопкой, и можно гнать всякую ерунду. Я извиняюсь за такое слово. Теперь уже вернемся к нашей рубрике. Эмоции схлынули. Понятно, что так делать нельзя, и они по достоинству получили ответ. Теперь посмотрим, а что, собственно говоря, кругом говорят, вот, наконец, такой шаг, очень важный шаг с точки зрения продвижения по пути самоокупаемости, по пути рентабельности, по пути капитализации российского футбола. Извините, а что, при те же самые деньги российская премьер-лига и зарабатывала? Ну, считайте, 17 миллионов по старому контракту, который пока еще не разорван с Витком Медиа, плюс Росгосстраховские деньги, 53 миллиона на 5 лет. Но Росгосстрах, когда заключал контракт, он смотрел на цифры, а цифры такие. 150 матчей, если мне память не изменяет, показал государственный канал «Спорт». Аудитория составила за год 115 миллионов человек. НТВ Плюс даст такую аудиторию?
Нет, конечно.
Никогда. А вы думаете, что эти страховщики, банкиры, финансисты деньги считать не умеют? Они это считают лучше всех. Поэтому они находятся в той позиции в бизнесе, в которой они сегодня находятся. Если бы, я вас уверяю, если бы вот таким волевым решением не восстановили статус-кво, Росгосстрах мало того, чтобы разорвал контракт, я уверен, что он еще и неустойку бы слупил с РФПЛ. Потому что так дела не делаются. Помимо того, что разница есть в численности людей, количестве людей, которые смотрят, есть еще и разница в так называемой социальной стратификации. То есть, какие слои общества смотрят. И для страховщика очень важно охват. Именно охват. Чтобы это были не только те, кто могут заплатить 12, 15, 20 тысяч рублей за тарелку и еще 30-40 евро отдавать каждый месяц за контент и так далее. Да, это, в общем-то, люди средние, выше среднего, ниже среднего класса.
Но их мало.
Но их немного. А интерес страховщиков, в данном случае Росгосстраха, в том, чтобы охватить всю страну. И трансляции на телеканале, которые, в общем-то, всю страну, конечно, не охватывают, но значительную часть страны и бесплатно, самое главное, охватывают. Вот в чем был их интерес. Поэтому они, не колеблясь, отдали 53 миллиона и как бы даже не шелохнулось у них ничего. Но они додумали, что это будет том ракурсе, в котором они это видели. Я понимаю, что господа Уткин, Черданцев и компания очень большие специалисты и в теории футбольной, все эти крайние инсайды и прочие дела. И в социологии, видимо, они так разбираются, и в рейтингах телевизионных. Хотя на самом деле, по-моему, они ни в том, ни в другом, ни в третьем не разбираются. И вот их вот это вот отношение к делу, включая их начальницу, госпожу Дмитриеву, и привело их фактически к краху. Они к этому контракту больше никогда не вернутся.
Да, потому что они показали свое истинное лицо.
Они показали свое истинное лицо. Это люди, которые совершенно не понимают, где находятся, чем они занимаются, и самое главное, чем они должны заниматься. То, что случилось, вот эта вот абсурдная ситуация с контрактом с НТВ+, никакого отношения к рынку не имеет. Это газпромовская структура. И НТВ, и НТВ плюс, все принадлежит «Газпрому». И довольно странно, когда «Газпром» одной рукой отдает миллионы «Шальке», «Шахтеру» за непонятного пока еще Тимощука 20 миллионов. И тут же его дочерняя компания делает вот такие вот вещи на всю страну. Я вообще думаю, что по большому счету, у меня такое есть мнение, я не сторонник теории заговоров, мировая закулиса, я далек от этих вещей. Но здесь, ну, все говорит за то, что вот этого вот нового функционера Михаила Яковлевича Воронцова банально подставили. Вот он неопытный человек в этом деле. И он стал с самого начала делать абсолютно неправильную вещь. Делать то, что категорически не советует один из друзей нашей программы и известнейший, я бы сказал, выдающийся российский экономист профессор Воробьев Анатолий Иванович. Он призывает вот в одной из книг «Императивы и максимумы жизни игры». Не играйте в чужие игры. А вот господин Воронцов сыграл в чужую игру. В итоге все стало на свои места, как и должно было быть. Потому что это... Страна Россия довольно имеет серьезную специфику. И только люди недалекие, такие как выдающиеся умы с НТВ+, этого не понимают пока еще.
Роберт, уточните, пожалуйста, вот этот договор, новый договор, согласно которому все-таки большинство болельщиков футбола российских будут наблюдать матчи чемпионата, он заключен на год?
Он заключен навсегда, но формально дело выглядит так, что де юре сейчас действует контракт между РФПЛ, как продавцом телевизионных прав, и НТВ+, как покупателем. И с точки зрения... Гражданского кодекса, здесь все понятно. Но ни РФПЛ, которой права эти делегированы со стороны РФС, который, в свою очередь, возглавляет Мутко, который, в свою очередь, тут же взял под козырек, когда президент сказал, что Мутко намутил, и все стало на свои места. И то же самое НТВ+. Это газпромовская организация. Газпром принадлежит государству. И с самого начала и НТВ, и НТВ+ создавалось на деньги государства. Неважно, вначале был как бы частный владелец, брал деньги у Газпрома. Потом с этим частным владельцем мы знаем, что случилось. Это мутная старая история, не будем ее поднимать. Но там нет бизнеса.
Где гарантия того, что, скажем, в 2008 году, когда пройдут все выборные кампании в России, ситуация не повторится?
Гарантии сегодня никто не даст. Тем более я не могу дать никаких гарантий. Но я думаю, что в таких вот больших делах, а телевидение, футбол, это большие дела, право на вторую ошибку никому не дают. Вот эта вот команда, которая, мягко говоря, опростоволосилась, она уже потеряла кредит доверия, она будет заниматься, я не знаю, по-прежнему комментировать, рассказывать про крайних инсайдов и про схемы игры с двумя опорными полузащитниками и прочую чушь рассказывать. Это бесполезно, потому что это не лечится. Но в большие дела, в большую политику, в большой спорт они больше никогда не попадут. И слава богу.
Да, Роберт, тема вас действительно, образно говоря, нагрела до такой степени, что вы вышли за рамки такого сухого профессорского экономического изложения. Я надеюсь, что Роберт Вескеричан тем самым закрыл обсуждение на наших волнах тему телетрансляции матча чемпионата России по футболу.
Но Аркадий Ратнер все-таки свое традиционное телеобозрение начинает словами о разрешении этого конфликта.
Приморский город Анапа войдет теперь в историю российского футбола. Именно отсюда первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев объявил, что в нынешнем сезоне телетрансляции российского футбола по-прежнему будут бесплатными. Честно говоря, такой исход не оставлял сомнений. Так что господин Мутко, азартный новатор, получил серьезный удар по своей репутации, болельщики торжествуют, а в бухгалтерии ТВ+, пересчитывают собственный бюджет, высчитая суммы, которые компания надеялась дополнительно получить. Словом, проблема решена, и можно переходить к новым темам. Я очень рекомендую слушателям обратить внимание на передачи «Спорт за неделю» на 6-й кнопке и «Эхо» на НТВ+. Серьезных аналитических спортивных программ на российском телевидении никогда не существовало. И вот пока с огромной осторожностью замечу, что названные передачи, по-моему, этому жанру соответствуют. В подобных программах особо важна роль ведущего, и достойные журналисты нашлись. Это Алексей Попов на канале «Спорт», Иоланта Чен и Денис Панкратов на НТВ+. Панкратов поначалу выглядел очень слабо, но сейчас прогресс ведущего очевиден. В отличие от первых своих появлений в эфире, с каждым приглашенным ведет теперь он беседу со знанием дела. Чувствуется, что все события недели хорошо ему известны, о главных проблемах в той или иной дисциплине он тоже хорошо осведомлен. А потому решается ставить перед гостями весьма острые вопросы и активно вступает с ними в полемику. Так, в последнем выпуске энергично атаковал Бориса Майорова, и тот, прекрасный знаток своего дела, порой вынужден был обороняться. Конечно, чисто аналитической программу «Эхо» назвать преждевременно. Да и не может она быть такой, поскольку длится 2,5 часа. Даже удивительно, кому такой немыслимый хронометраж мог прийти в голову. Так что в передачу, естественно, включаются и разнообразные фрагменты из трансляции недели. И следует признать, подобраны они со вкусом, давая внимательному зрителю повод для самостоятельного анализа. У Бэйланти Чен разговор особый. Здесь я просто рассыпаюсь в комплиментах, в первую очередь потому, что во всех видах она ориентируется прекрасно. И хорошо видно, что это не домашние заготовки, а искренняя любовь к спорту и постоянное к нему внимание. Впрочем, будет время, и мы подробно о ее работе поговорим. Но особенно порадовала меня передача «Спорт за неделю» на прошедшей неделе. Признаться, о журналистах общедоступного канала я невысокого мнения. Глубокими знаниями они не блещут, а честно отрабатывают свой хлеб, поддерживая в зрителях чувство патриотизма и стесняясь объявить даже проигравших российских спортсменов лучшими в мире. И вот приятный сюрприз. Алексей Попов, ведущий «Спорта за неделю». Интеллигентен, прекрасно владеет темой, каждому спортивному событию готов дать свою авторскую оценку. Не подумайте только, что часовая передача насыщена многочисленными диалогами. Как раз главное достоинство Попова – умение дать оценку показанному сюжету лаконично, честно и не без юмора. Вот только два примера. Оценивая футбольную встречу ЦСКА «Спартак», он несколько раз по отношению к армейской команде употребил слово «везение». И, подтверждая свои слова, включает в передачу полную досады реплику спартаковца Калиниченко. Ну надо же, как не ударит, все залетает. Футболистов в кадре сменяет руководитель ЦСКА Гинер, необыкновенно важный, преисполненный собственного достоинства, и авторитетно сообщает зрителям, что в этом сезоне всем станет ясно, что ЦСКА – это великий клуб. Вот тут Попов и ставит ироническую точку, завершая сюжет словами. Даже Наполеон был скромнее. Второй пример. Подведение итогов лыжного чемпионата мира. Главный тренер сборной, Бородавка, оправдывает неудачи. Мешала погода, все тот же гемоглобин, и все у наших спортсменов. Лучшие наши лыжницы, беременные. Интервью взято сразу после неудачного выступления в мужской эстафете, а потому у тренера есть еще одно оправдание. В команде не было Ширяева. Тренер не знает еще, что Ширяев пойман на допинге. Попову же это известно, а потому опять-таки следует ироническая концовка. Понятно, Ширяевым результат российской команды был бы значительно лучше. Я предлагаю вам последить за этими передачами, услышать квалифицированные комментаторы Маслаченко, Майорова, Чен по легкой атлетике, Мельникова по волейболу. Надеюсь, к этим программам мы еще не раз вернемся.
Конечно, было бы очень хорошо, если бы количество аналитических передач приросло. К чему, кстати, наш обозреватель Аркадий Ратнер призывает уже в течение многих лет. Теперь, судя по его словам, лед тронулся. И главное, на общедоступном канале. Ведь большинство перечисленных им комментаторов работают на платных и весьма дорогих, как в последнее время выяснилось, каналах НТВ+. А программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. В воскресенье 5 матчами завершился первый тур российской премьер-лиги. Чемпион страны ЦСКА выиграл дома у «Рубина» 3-1. «Амкар» с таким же счетом одолел в Перми футбольный клуб «Ростов». Московский «Спартак» взял верх над «Динамо» 1-0. В двух встречах был мирный исход. «Зенит» «Сатурн» 1-1, «Кубань» «Локомотив» 0-0. Накануне с результатом 1-0 футбольный клуб «Москва» одержал победу во Владивостоке над местным «Лучом энергии», а «Крылья Советов» на своем поле над дебютантом лиги «Химками». Томь дома выиграла у «Спартака» из Нальчика 2-0. Феноменальная беспроигрышная серия «Интера» в итальянской серии А продолжается, достигнув уже 27 матчей. В воскресенье лидер турнира взял верх над «Миланом» 2-1 и имеет теперь 73 очка. Игра, идущая второй «Ромы», в активе которой на 19 очков меньше «Судинезе», вынесена за рамки тура. На третью позицию по дополнительным показателям 46 очками вышел «Лацио», обыгравший «Реджину» 3-2. Столько же набрал «Палермо», чья домашняя встреча с «Фиорентиной» завершилась миром 1-1. Второе поражение в серии «Б» потерпел «Ювентус», уступивший в гостях «Бреши» 1-3. Тем не менее, туринский клуб остался на первом месте с 50 очками, поскольку его главный преследователь «Наполи» сыграл в ничью на поле «Римини» 1-1 и набрал 48 очков. 26-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Барселоны» и «Мадридского Реала», завершившимся в ничью 3-3. Каталонскому клубу, оставшемуся в меньшинстве после удаления Олигера, удалось сравнять счет в добавленное арбитром время. Это сделал Месси, на счету которого и два других гола Барселоны. Четвертый матч подряд не удается добиться победы лидеру Бундеслиги Германии Шальке 04. В субботу клуб из Гельзенкирхена сыграл в ничью на поле Ганновера 1-1. В Англии прошли встречи очередного тура розыгрыша Кубка страны. Лидеры премьер-лиги завершили их в ничью. Манчестер Юнайтед на поле Мидлсбро сыграл 2-2, а Челси с Тоттенхэмом забили друг другу по 3 гола. Победители раунда выявят переигровки. Теннис. Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Динара Сафина и Елена Лиховцева вышли в третий круг крупного турнира в Индиан Уэллсе. Россиянки во втором раунде обыграли несейных теннисисток. Кузнецову итальянку Рамину Апранди 7-5, 6-3, Петрова аргентинку Гизелу Долько 6-3, 6-4, Сафина польку Марту Домаховскую 6-3, 5-7, 6-3, а Лиховцева свою соотечественницу Ольгу Пучкову 7-6, 6-2. В мужской части этих соревнований выбыл из борьбы Михаил Южный, посеянный под 16-м номером. Россиянин во втором круге уступил аргентинцу Хосе Акасуса 6-7, 4-6. Из других результатов отметим победу испанца Рафаэля Надаля, второй ракетки турнира, над французом Арно Климаном 6-3, 7-6 и американца Энди Роди Косейного третьим над испанцем Фелисиано Лопесом 7-6, 6-4. Шахматы. В Испании завершился супертурнир 20-й категории «Морелия Линарес». В заключительном 14-м туре венгр Петер Лека выиграл у норвежца Магнуса Карлсена, а россиянин Александр Морозевич у своего соотечественника Петра Свидлера. В ничью сыграли украинец Василий Иванчук с Виши Анандом из Индии и болгарин Веселин Топалов с Ливоном Араняном из Армении. Победителем турнира стал Ананд, набравший 8,5 очков. На очко меньше у Карлсена и Морозевича. В активе Араняна и Свидлера по 7, у Иванчука 6,5, у Лека и Топалова по 6. Хоккей. В воскресенье были сыграны первые матчи серии 1/8 финала чемпионата Российской Суперлиги. Все они завершились победами хозяев поля, которые и стояли по итогам регулярного чемпионата в таблице выше своих соперников. Акбарс «Металлург» Новокузнецк 4-2, Авангард «Витязь» 5-1, Салават Юлаев СКА 2-1 в овертайме, Металлург Магнитогорск хоккейный клуб МВД 7-1, Сибирь Нефтехимик 2-0, ЦСКА Лада 4-1, Химик Северсталь 3-0 и Локомотив Динамо 3-2. Следующие матчи состоятся в понедельник на тех же площадках. Серия продолжится до 3 побед одной из команд. Бокс. Украинец Владимир Кличко отстоял титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, выиграв в Мангейме нокаутом во втором раунде американца Рэя Остина. Для Кличко это была вторая защита титула, которую он завоевал 22 апреля прошлого года в бою с Крисом Бердом и отстоял 11 ноября в поединке с Келвином Броком, оба США. Сразу после окончания матча украинский боксер изъявил о своем намерении встретиться на ринге с чемпионом мира по версии WBA Николаем Валуевым России и стать абсолютным чемпионом мира. Сам Валуев также подтвердил свое желание провести этот бой. Уже известна предварительная дата, когда может состояться поединок. Это июнь или июль этого года.
Вы слушали 614-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.